Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова, за звукорежиссерским пультом Кирилл Прохоров. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературное чтение. В 21:10 вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. А прямо сейчас мы с вами отправляемся в удивительное место – деревню Зажупанье Сланцевского района Ленинградской области, всего 200 километров от Петербурга. Мы познакомимся с ее историей и святынями. Православные люди, обустраивая новые земли или восстанавливая порушенное, в первую очередь строили храмы. Русский народ, поднимая родное, прежде пожженное захватчиками или выморенное эпидемиями, везде и всюду все начинали с молитвы и с постройки церкви. С церкви начиналась жизнь. В ней венчали новобрачных, крестили новорожденных и отпевали усопших. В исконном смысле, если улица не вела к храму, она не вела никуда. В наше время ветер стал частым хозяином во многих опустевших деревнях и поселках, в заброшенных прежде плодородных полях. Но если окрестности просыпаются от колокольного звона храма, значит, вернулись сюда русские люди. Жизнь совершила новый вздох и новый виток истории. Вот о возрождающемся храме и пойдет речь в нашей передаче. И, конечно, о людях, возрождающих храм. Деревня Зажупанье, Сланцевский район Ленинградской области. Асфальтовая дорога пробегает мимо тропинки, ведущей к храму. Там, среди сосен, куполом устремляясь к небу, стоит храм Архангела Михаила, величественный и прекрасный, даже несмотря на следы разрушения и строительные леса. Он был построен и освящен в начале 20 века. В нем собирались на службу и причащались несколько сотен человек. А на ярмарке перед храмом встречались до 5000 человек со всей округи. В 30-е годы прошлого века храм был закрыт. Через несколько лет, в 1942 году, храм Архангела Михаила в Зажупанье, как и большинство ранее закрытых церквей на оккупированной фашистами территории Ленинградской области, был открыт, и службы продолжались в нем до 1960-х годов. Последним настоятелем храма в советское время был отец Алексей Маслов. Более полувека храм архистратига Михаила был забыт людьми. Стали разрушаться стены, и уже близилась точка невозврата, после которой невозможно было бы восстановить храм. Но произошло чудо. С Божьей помощью и при участии неравнодушных людей святое место стало возрождаться. Для отца Анатолия Першина, настоятеля храма Василия Великого в Осиновой роще, ведущего передачи «Лаврские встречи» на телеканале «Союз», замечательного автора-исполнителя, Зажупанье стало родным местом, хотя лет 7 назад он и не знал о нем.
История простая. У меня, ну так как я в возрасте, моя деревня Выползова, она находится в Тверской области, далековато, чтобы я туда ездил. Я решил найти какое-то место недалеко от Петербурга, чтобы был храм, но я уже думал, что разрушенный храм, чтобы была вода и сосны. Так и было. Я хотел найти место уединения, где помолиться можно было, ну, уехать из города. Какой-то скит такой сделать.
Скит. Недалеко от Петербурга?
Да, недалеко. И мы стали ездить по области. Приехали мы в Гатчинскую епархию. Я обратился к владыке. Владыка мне предоставил через своего архитектора около 30 храмов, которые находятся полуразрушенном состоянии.
То есть вы хотели не просто найти место, где отдохнуть, но и помочь храму, восстановить храм?
Я пришел в православие через разрушенный монастырь. Вот, и у меня первые мои движения такие сердечные начались в монастыре, когда я увидел разрушенные стены монастыря, купола сбитые, там, разруха, мерзость запустения. Да, когда я вошел в храм Святой Троицы, да, в Антонисийском монастыре, где мощи преподобного, на которых я исцелился, Холмогорский район, под Архангельском. И когда я это все увидел, у меня сердце очень дрогнуло, я чуть не заплакал, мне так жалко это все стало. Я просто прочувствовал. Я песню написал «Окунаясь в тишину храма».
Это там?
Да, это песня про этот момент. Вот этот момент, что-то во мне произошло. Осознал, для чего я могу жить.
Несколько храмов уже восстановили. Один из них, самый первый.
Я построил храм.
Построили?
Да, с Божьей помощью, на улице Ольги Форш. В Калининский район, на метро Просвещение недалеко. Вот. А потом Осиновая роща, конечно же.
Храм восстановлен дважды.
Да, дважды. И еще там очень много планов, это целая история. И вот я поехал в деревню специально подальше от города, чтобы найти место уединения. Однажды я приехал, значит, в такой храм в Пятой горе. Там есть Пятигорский монастырь, где-то Волосовский район, по-моему. И там одна монахиня, или две их там всего. Я туда пришел, в этот монастырь, я говорю, я ищу храм. А они говорят, а тут у нас отец Андриан, он по послушанию там службы вел, в служении епископа вот, Митрофана Гатчинского и Лужского. Я пошел с ним знакомиться и рассказал ему эту историю, что я ищу храм. Он говорит, отец, тебя Господь прислал, тебя прислал Господь. Слушай, есть храм на озере Долгом Архангела Михаила, а я Архангела Михаила очень почитаю. Я сразу понял, что насторожился. У меня так столько много послушаний, у меня скит. Я там председатель сельсовета. У меня столько послушаний. И у меня еще там храм, Успение Божьей Матери. Мне его не потянуть. А я боюсь, что наступит точка невозврата. А сколько километров? Он говорит, 200. И мне, я говорю, это, наверное, не пойдет.
Вы же хотели рядом место, да?
А Алексей, мой помощник, говорит, батюшка, давайте съездим, посмотрим. В общем, уговорил меня. Мы съездили, и все, с этого момента началось. Когда я туда приехал, там ничего не было, там все было разрушено, закрыто, заросло паутиной, там все леса гнилые, кирпичи вывалились, деревья растут на крыше, все такое прочее. И у меня было уныние, я думал, справлюсь я или нет. Мне это понравилось, но в него еще надо было влюбиться. А я уже понимаю по своей жизни, когда вкладываешь, тогда появляется настоящая любовь. И я лично вижу там большую перспективу. Там экологически чистая зона. Я стал туда ездить, стал налаживать службы.
Мне уже несколько раз посчастливилось бывать в Зарупане. Одну из таких поездок мы совершили вместе с экскурсоводом при храме Василия Великого в Осиновой роще Юлией Четвертухиной. Юля водит экскурсии и по Петербургу, рассказывая о его святынях. Знает она и историю Зажупания, и его окрестностей.
Первое, что у человека, какой вопрос возникает, когда он слышит слово Зажупание, а что это такое? А где это? Я всегда тоже людей спрашиваю, которые первый раз едут, какие у вас ассоциации? Ну, кто-то знает, кто-то нет. Но мы так посмотрели, поисследовали немножко. Жупан, как оказывается, это такое старое слово у южных славян, это правитель округа или старшина. А еще, как ни странно, жупа — это кафтан. И была такая пословица: не жупан пана красит, а пан жупан. То есть это как раз-таки про кафтан, да? Что не кафтан это главное,
да,
а главное.
Жупан, да?
Жупан, да. Самое интересное, что и жупа слово это иногда и округ, и община. То есть это разные и славянские слова, и чешские такие термины. И, в общем, кстати, придунайские славяне у нас управлялись жупанами-старцами. А в стране хорватов когда-то хорватов была разделена на жупанство. Вот. А еще есть такой вариант, что за жупани это как за погости, что жупан это погост, а за жупани это вот где-то за погостом, потому что у нас около храма архистратига Михаила там как раз-таки погост. Гост рядом есть, кладбище. На самом деле Зажупание было очень богатой деревней до 1917 года. Там много разной истории. Вот. Но первое, наверное, слово, которое я скажу, это об озере, которое рядом, потому что у нас Зажупание находится на южной конечности озера Долгое. Долгих озер в Ленобласти очень-очень много. Там их около 17. Но наша славится тем, что, во-первых, она считается одним из самых чистых в Ленинградской области, а другой момент, что если попытаться в Ленобласти поискать озера Долгое, то можно их найти очень много. Это одно из самых глубоких, это 33 метра в глубину, то оно особенное. Во-первых, его стоит увидеть. И летом, и осенью это какой-то такой вот чудесный вид, абсолютно открыточный, который, мне кажется, живописцы могли бы писать очень даже. Все катера запрещены, то есть круглогодично никаких катеров запрещено движение, плюс там рыба разводится. Радужная форель считается речной подвид форели. Вот, в общем, там разводят те, кто любит рыбачить, знают, что места эти замечательные. Там можно и болотную клюкву встретить, и багульник. В общем, там mm-hmm. какой-то особый вид березы, насколько я знаю, растет. Камыш, береза пушистая, вот вид верба.
Поскольку я уже не раз бывала в Зажупанье, название деревни мне кажется родным, понятным и приятным. Но не все придерживаются такого мнения.
Такое предложение пришло от «Комсомольской правды», от корреспондента, что поступило предложение из Госдумы о том, что надо переименовать унизительные названия деревень. Написано там «Попково», «Бухалово», «Шалава» и прочие названия. Я так понял, что «Зажупанье» как оскорбительное название. «Зажупанье» – деревня.
«Зажупанье» – «Жупан».
«Жупан». «Зажупанье». Как у Бога за пазухой. «Зажупанье». И они предлагают сменить название «Зажупанье».
А вы как к этому относитесь, батюшка?
Честно признаться, когда я туда приехал, оно некрасивое название. Я все время думал, как вот сделать другое, да, другое название, более благоприятное. Угу. Там же озеро Долгое, там же... Храм Архангела Михаила. Я хотел там Архангельский погост, храм на озере Долгом. Импровизировал. А потом я просто в силу того, что вот это слово «Зажупанье», оно сразу врезается в память, и люди начинают спрашивать, интересоваться, и это, наоборот, здорово. И когда я уже узнал историю этого места и людей, я понял, что это самое то название. Как она пишет, это и есть бренд. Госдум, так написано, значит... Мы бы хотели услышать ваше мнение о названии этой деревни. Стоило бы прислушаться к Госдуме и его сменить, или же это все же ценная история и даже местный бренд? Как вы сами относитесь к этому?
Ну, это письмо пришло к старости храма Алексею.
Да, Алексею. Ну, меня это же касается.
Ну, конечно, потому что вы инициатор, вы нашли этот храм с помощью отца Адриана, историю которого мы сегодня еще послушаем.
С отцом Адрианом, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Заручье, мы тоже встретились в Зажупанье, когда приехали туда на праздник воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях.
С вами стоим рядом с храмом, он уже начал восстанавливаться. А вот когда вы первый раз об этом храме узнали и в каком он был состоянии?
Первый раз, я когда приехал сюда, это, по-моему, в 2011 году или позже, сейчас, или раньше, уже сейчас забыл, много лет прошло, мы объезжали все... ближайшие храмы, в том числе вот здесь оказались, когда ездили вокруг озера, и нам очень понравился этот храм, потому что он среди сосняка стоит, в таком возвышенном месте. Ну, очень уютный вид у него был, несмотря на вот эти леса, которые продолжают, к сожалению, еще до сих пор здесь стоять, и сколько еще будет стоять. Ну, что сделаешь, как говорится. Там изначально пошло какое-то восстановление, а потом оно прекратилось. Ну, сейчас вот, слава богу, уже видно, что дело идет посерьезнее.
Сейчас понятно, что он уже реставрируется, но все равно еще очень много работы. А тогда как можно было решиться на то, чтобы своими силами это все сдвинуть, если было еще хуже?
Ну, наша задача-то не входила, собственно говоря, заниматься тут глубокой реставрацией. Наша задача была заключалась только в том, что нужно в этом храме, поскольку он стоит, и какие-то уже к нему усилия применены, средства какие-то вложены, ну, чтобы хотя бы вот их оправдать, да, то есть мы поэтому приезжали сюда, оборудовали, как могли, место для богослужения, вот, и совершали здесь божественные литургии. Ну, для чего, да, чтобы, конечно, во-первых, само по себе в храм, когда в нем служба происходит, тем более божественная литургия. Ну и, во-вторых, конечно, привлечь внимание местных жителей, которые видят, что, ну вот, несмотря ни на что, на трудности какие-то, все-таки люди приезжают, что-то пытаются делать. Я со своей стороны, ну, много обращался к людям, которые здесь были. Вот, ну и понимая, что у меня и так хватает своих забот, у меня такой же такой храм, ну, может быть, в более лучшем состоянии, чуть-чуть, тоже требующим много-много тоже вложений, и мне просто реально было не разорваться. И тут мы вот повстречались в Пятигорском монастыре, я встретился с отцом Анатолием Першиным, да, и он решился, я говорю, ну, слава богу, храм красивейший на самом деле, ну, потому что сейчас он в таком плачевном состоянии. Но мы можем все-таки догадываться, насколько он был красивый и уютный внутри. В нем приятно будет служить. Ну и сейчас-то, в принципе, хорошо, да. А когда он уже будет сделан, ему приятно, он такой теплый, понимаете, вот действительно домашний. И хотелось, конечно, чтобы у него появился вот, настоящий хозяин. Вот. Кто-то может по нем позаботиться. Вот, слава богу. Вот, отец Анатолий, конечно, жалуется, что вот 7 лет и так далее. Нет, нормально, все хорошо идет, в нормальном темпе. Было бы, наоборот, страшно, если бы это все за 1-2 года делалось, понимаете, это, вот, как, вот это как раз настораживает. А когда с трудом и потом, понимаете, это намного надежнее.
Как у вас храм? Где вы сейчас служите?
Я служу вот на другом конце озера, в деревне Заручье, храм Успения Пресвятой Богородицы, трехпрестольный. Один из престолов, кстати говоря, тоже архангель. У нас тут все, архангел Михаил везде и Пресвятая Богородица, ну, праздник Успения. Да? Вот. И еще я, ко всему прочему, постанавливаю Доложский Успенский скит. Это в 3 километрах от деревни Заручье по реке Долгой. Это место, где явилась Божья Матерь в первом половине 18 века.
А кому она явилась?
Явилась многим-многим людям, понимаете. Если бы одному кому-то, свидетелями этого чуда были многие крестьяне, которые работали, выполняли полевые работы, пасли скот вдоль речки Долгой. Очень много было сельскохозяйственных угодий. Она как раз прошла вдоль реки до Заручья, и многие ее видели. Почему я об этом говорю так смело? Была в свое время учреждена комиссия, задача которой была подтвердить подлинность этого чуда. Люди в 18 веке жили вполне рационально устроенные, понимаете, всякие чудеса в решете не верили, что одной бабе что-то привиделось. Опрашивали людей, как положено, понимаете, священников тоже брали, естественно, какие-то удостоверения, что это адекватные люди, ну, свидетельство которых заслуживает доверия. То есть это было вполне серьезное расследование, которое привело к чему? Во-первых, было удостоверено, что это подлинное явление Божьей Матери. Вот. Второе, в честь этого события был учрежден крестный ход, который совершался и совершается по сю пору 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. Только направление движения уже обратное у нас. То есть мы идем из Заручья, которое называлось в древности, Доложском называлось, идем в сторону места, где она вот явилась. Крестный ход замечательный еще тем, что в отличие от многих крестных ходов, практически большинства крестных ходов у нас в Советской России не прекращал существование. То есть запрещено было даже вокруг храма ходить во время Пасхи. А тут, понимаете, все эти годы крестный ход собирал множество людей, много очень людей. Он до революции до 20 тысяч собирал. Храм стоит над местом ее вот, явления первоначального. В 1900 году построил храм, и в 1950 году, то есть 55 лет все храм-то просуществовал, он был взорван. И вот незадолго до этих событий, там за несколько лет, вот сделали фотографию, там вот как раз стоят вот люди, местные жители, такое радостное такое свидетельство, что люди, вот они вот эту традицию, понимаете, сохраняли, донесли до нас. Потому что не все, даже из наших дел суждено совершиться как-то, да, но вот главное, что мы что-то делая, кого-то зацепляем потихонечку.
А в каком сейчас состоянии скит? Вы говорите, вы его восстанавливаете?
Да, на данный момент у нас, значит, вот оформлено это фундамент, идя даже земля, наконец-то, спустя очень много лет. Вот что воспитываетесь на христианское терпение. В общем-то, мы уже, не теряя времени, пока это все оформлялось, уже построили храм Иоанна Кронштадтского, но на бывшем фундаменте все это. Мы не можем строить где-то. На месте фундамента дома Мельника построили келейный корпус. Саму территорию все расчистили, она же была заросшая.
Вы там живете и служите?
Да.
А сколько там сейчас живет?
Сейчас мы там втроем живем.
Или монахи?
Нет, вот я один такой, да, там просто трудник еще были.
То есть он уже восстановлен? Скит, храм?
Ну, в общем, в принципе, уже там жить можно, все делать можно, как говорится. Потенциал какой-то есть, конечно, еще небольшой. Вы прекрасно понимаете, что 180 километров от Санкт-Петербурга – это...
Да.
Это уже дальний космос.
Да. Как много людей сюда сегодня приехали, посмотрите.
Ну вот, слава богу, отец Анатолий энергичный человек, тем более у него этот приход в Питере, он везде выступает, медийная личность. Нет, к нам тоже приезжают, кстати, на крестный ход достаточно много народу. Вот с каждым годом ты радуешься действительно, что вот люди там, то есть несмотря ни на что, вот Успение в этом году понедельник был, да, думали, сколько приедет. Ну, человек, больше 200 человек было там.
Я упомянула о том, что мы были в Зашупании в храме Архангела Михаила в престольный праздник воспоминания чуда архистратега Михаила, бывшего в Хонях. Об этом празднике рассказала экскурсовод при храме Василия Великого в Осиновой роще Юлия Четвертухина.
Считается же престольный праздник у нас в честь чуда в Хонях. Кстати, там интересная история о том, что все началось с язычника. Это на территории современной Турции. Это западная часть. В общем, там протекал святой источник. А у одного местного жителя, который был язычником, у него дочь заболела и не могла говорить. И несмотря на то, что отец был язычник, он обратился с молитвой к архангелу Михаилу. И вот ему открылось, что надо искать источник, и что вода из этого источника дочку исцелит. Так и случилось. Дочь обрела дар речи, а благодаря этому чуду покрестилась вся семья. А потом на этом месте отец построил при роднике храм. Да, вот такое. Мне очень нравится эта традиция благодарности. С 18 на 19 сентября этот праздник. А там какая история? Дело в том, что когда был храм, там служил благочестивый человек, Панамари, звали его Архип. И он очень своей благочестивостью, умением как-то своей речью дотронуться до сердец людей, он обращал людей из язычества в веру христианскую. Были язычники, которым не очень понравилось влияние такое на местное население, они задумали уничтожить храм, а для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили поток на церковь. Пономарь молился архангелу Михаилу. Считается, что явился сам архистратик, ударом своего жезла открыл в горе широкую расщелину, и туда и устремились бурлящие воды. Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие расщелина». Я могу еще один момент рассказать. Это, что называется, современности. Когда была первая служба в храме Архангела Михаила, одна прихожанка чуть ли не завыла не своим голосом. Действительно присутствовали люди, и она прям кричала, что вы делаете. И голос был вот... Когда это уже... несколько лет назад было, когда была первая служба в храме, за 60 лет. Такой момент, испытание такое. Но это все вот реальность. Вот. А на последнюю службу, которая была в этом сентябре, вносили как раз-таки икону Серафима Саровского. Плюс еще как раз-таки, как я говорила, был такой момент, что передала одна семья икону храма обратно. Это была икона Николая Чудотворца. Это все иконы, которые возрастом около 100 лет.
Которые изначально были в этом храме.
Которые изначально были в этом храме, и которые, вот, наверное, по велению...
Да, по Божьему, да.
Решили вернуться обратно домой, потому что пришло время. Потому что стали люди собираться, потому что храм стал восстанавливаться. Почувствовали, что уже можно вернуться.
Батюшка, отец Анатолий Першин немного рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится храм. И мы как раз это послушаем.
Храм разрушенный, значит, в нем зимой холодно. Мы построили маленький храм из вагончиков. Взяли мы его с Сенной площади. Батюшка, там отец Михаил, вот у него был храм на выходе с Сенной площади, такой, да? Из вагончиков. Мы его ночью перевезли с благословением, обшили его хорошенько, там он очень красивый, с куполом, с крышей. В общем, никогда не подумаешь, что это вагончики, три вагончика на основании его. Вот и стали там служить, теплые службы. А сначала, значит, я приобрел там часть дома, где жил священник. Я понимал, что это очень важно, надо сохранять память. У меня идея там сделать музей, не знаю, как там местные жители там отреагируют, особенно соседи. По этому дому. Во второй половине живет внучка священника. Да, служил, его убили местные жители. В начале 50-х годов с матушкой там троих убили. Думали, что у батюшки есть деньги.
И снова слушаем рассказ экскурсовода при храме Василия Великого в Осиновой роще Юлии Четвертухиной. Она поведает о трагической судьбе священника отца Алексея Маслова, служившего в храме Архангела Михаила в Зажупанье, до середины прошлого века.
Он ушел из жизни в 52-м году. То есть, да, 50-е примерно годы, когда он служил. Удивительный тоже человек со своей судьбой. В миру Алексей Данилович Маслов, а так его отец Алексей. Но он считается, да, один из последних настоятелей храма, из благочестивой семьи. Родился в деревне близ города Троицк Челябинской области. Семья была очень верующей. И у него два таких интересных умения. Во-первых, он с детства научился портняжному делу, а отдали его учиться портняжному делу в семью немца, поэтому он овладел немецким языком, и что он впоследствии одному из своих сыновей как умение передаст. Ему учился он в семье, как-то в языковой среде, и учился немецкому языку очень хорошо. У него было свое испытание. 18 лет он заболел страшной болезнью под названием сибирская язва. И там ему ничего не помогало, вплоть до того, что у него был такой сильный жар, что его клали на холодный пол для того, чтобы ему легче стало. И он очень молился Богу о сохранении жизни. И считается, что когда он уже потихонечку стал терять надежду, ему явился старичок и спросил его, хочет ли он жить. Алексей ответил, что да, и что если он останется ныне жив, по воле Господа, он посвятит свои последующие дни служению Богу. На что старичок ответил, запомни свои слова, исчез. А он выздоровел. Он выздоровел и стал искать возможности свой обет исполнить.
Это кто-то рассказывал из его родных?
Это рассказ его внучки, и считается, что он еще много попутешествовал. Вот, и Киево-Печерской лавре был, и общался с православными братьями, и даже был в Новоламе. А с Лама его направили на Василеостровское подворье в столицу, где у него было интересное послушание. Пошил в священнической монашеской одежды. Вот так он вернулся к делу с детства. Кстати, когда путешествовал для того, чтобы заработать копеечку, он обшивал людей, и таким образом он зарабатывал. Вот у него впоследствии появится духовник, отец Илья, который как раз-таки был на том же подворье. А у отца Ильи была сестра, которая впоследствии стала женой отца Алексея. Ну, они пережили сложные революционные годы, то есть там различные гонения было, им пришлось с одного города путешествовать до другого, и, ой, на войну и впоследствии сыновей отправлять, то есть, по-моему, было четверо сыновей, и по молитвам вернулось трое, один сын все равно, к сожалению, погиб. А еще такой интересный момент, что была некая организация, как ни странно, особая Псковская православная миссия, очень, говорят, у нее противоречивая роль. С одной стороны, в этой лиходлете не очень-то поощрялась церковная жизнь, с другой стороны, чего-то именно те, кто нас оккупировали, как раз-таки одобряли как бы церковную жизнь, и за счет этого отец Алексий из оккупированных территорий, из города Павловска, он смог уехать и искать приход, где он сможет служить. Вот. Он знал, что его наставник отец Илья служит в приходе из Заручья, и, соответственно, он отправился к нему оттуда как раз-таки в новый храм Архангела Михаила. В те времена, к сожалению, был, ну, как бы в окрестных цех Зажупания промышлял в должности финн-инспектора некий Васька из Столбова. Там было несколько человек, я не буду пересказывать историю. В общем, когда батюшка был уже в почтенном возрасте, его решили убить ради денег. Там проигрался вот этот финн-инспектор и решил долги покрыть украденными деньгами. И заманили батюшку якобы на тайное венчание. Ну, в общем, убили его. Но там все достаточно тяжело с теми людьми, которые все это совершили. Все разрешилось, потому что тот человек, вот этот Василий, он когда в тюрьму попал, даже люди, которые были осуждены за звание, ну, совершили свой самосуд, в общем, за то, что...
Они убили его?
Да, они его убили.
Они знали, что он убил батюшку,
да.
И за это его наказали?
Да, даже те, кто были в тюрьме, в общем, даже для них такое преступление, ну, было как святотатство.
Сразу же нашли преступников, он же не один был.
Его убили не только его, убили его матушку. Они в дом священника зашли, убили матушку его, и ее помощницу, матушка еще тоже в летах была. Показалось радио 300 рублей. Вот тут, кстати, можно вспомнить аналогию, да. Здесь предали за 300 рублей, а с Иисуса Христа у нас предали за 30 серебряников. Приезжайте в Зажупание для того, чтобы просто почувствовать душой, что это такое. Это, конечно, благодать и радость какая-то, и общение очень теплое, и люди очень хорошие. Храм, конечно, потрясающий, очень величественный в процессе восстановления, который, кстати, дает возможность людям сделать доброе дело. Можно же стать кирпичиком в стене храма.
Да? То есть что это за акция? Расскажи, Юля.
Это можно купить кирпичик, и этот кирпичик его подпишет, и он будет в стене храма потом. Один мужчина сделал своему сыну подарок. Они восстанавливали колокольню, и там он помогал очень сильно. И был подарок такой, что он предложил сыну, напиши имена всех своих родных, и мы эти кирпичики, по-моему, в стену колокольни вставили вот таким образом. Раньше же была такая традиция, я знаю, что, по-моему, Петропавловской крепости, он там с колоколами, там дарились колокола.
Да.
и на колоколе было написано имя дарителя, выплавлено. И считалось, что каждый удар колокола – это молитва о тех людях, которые, ну, пожертвовали, были благотворительными. Можно сказать, что это такие молящиеся кирпичики. Это такая немножко интерпретация. Посадить дерево, родить сына, построить дом. А можно просто немножко стать частью храма. Плюс сейчас очень происходят важные вещи. А сейчас на месте старых храмов, я надеюсь, это будет еще дальше происходить, в деревнях вокруг озера Долгое, началась эта традиция, стали воздвигать памятные кресты. Это тоже очень трепетный момент. Место, на самом деле, оно не забывает свою историю. Считается, что там, где был храм и долгое время молились, у этого места есть свой ангел-хранитель. Угу. И поэтому, даже если стены храма разрушены, вы стоите и читаете молебен, акафист, все равно будет ощущение, что ты стоишь в храме, даже если ты не видишь стен. В этой местности вообще очень много разрушенных храмов, и это здорово, что история возрождается.
Храм держался. Держался сколько мог. Он за небо цеплялся, весь промок. Разрушаться и падать храм не желал. Помня прежнюю радость, к Богу слезно возвал. Помоги ты мне, Боже, и людей призови. Может, кто-то поможет от щедрой любви. Залечить мои стены, исцелить купола, чтобы в русской деревне вера вновь ожила. Это строки отца Анатолия Першина. Мы продолжаем разговор с ним. Какое-то время отец Анатолий жил в том самом доме отца Алексея Маслова.
Я выкупил половину дома, и мы начинали там служить. Печка, мы натапливали печку, я вызывал бабушек, бабульки все приходили, я их причащал, мы молебен там служили. В общем, так и начиналась у нас деятельность. А потом мы построили храм, а сейчас мы уже отремонтировали алтарь, колокольню. Сейчас крышу будем делать над алтарем и планируем центральную часть. Там надо, в общем, там много надо штукатурить и снаружи, и снутри. Реставрационные работы идут полным ходом. Люди помогают с Божьей помощью. Я ничего не жалуюсь и никому не обращаюсь, вот, только к людям.
Много помогает?
Не очень много, но всегда хватает. Но так как я медийный человек, я организую акции. «Твой кирпич» в стене возрождающегося храма, твой лист железа на крыше храма. И люди, ну, наши люди, русские, вот, несмотря на то, что сейчас достаточно тяжело, они разрываются, сейчас вот идет у нас СВО, туда помощь очень много уходит. Но все-таки мы стараемся. Вынесли весь мусор из храма, вот там, не знаю, сколько самосвалов. Только Господь дает. Там была очень плохая дорога, и из-за этого я очень сильно переживал, потому что подвеска и машина, ну, убивается машина. Представляете, вот как мы только туда приехали, года через два стали делать дорогу. Ее сделали ровно до храма. И до сих пор не знают, кто это сделал и как и почему. Новейшую дорогу с освещением, ну, со знаками, с остановками, с указателями, пешеходными, там, ну, все. И она идет до храма. Ну, потому что там дальше ничего такого нет, чтобы дорогу строить. Там деревня каменный конец. Ну, в общем, с газовиками, чтобы туда протянули газ. Если электричество отапливать, ну, это дорого очень.
Помощь нужна?
Помощь нужна. И вы знаете, я что ответил этой женщине? Зажупание. Я вот это назвал всю местность Зажупания.
Зажупание.
Деревня Зажупание, ага. А местность Зажупание. Это я придумал, потому что кто в Испанию, а я в Зажупанию. Написал стихотворение. Зажупание, сторона, позабытая всеми страна. Здесь заброшенный старый погост, под горой развалившийся мост. Ну а самое главное – храм, исцеление хронических ран. Я приеду сюда и усну, и забуду с собою войну. А во сне буду Бога молить, чтобы дни покаяния продлить, чтобы дал для спасения сил мне архангел святой Михаил. Зажупание – страна, позабытая всеми страна, утешение для души в первобытной зеленой тиши.
Возрождение сельских храмов может помочь решить очень много духовно-нравственных проблем для всех поколений. И у нас с вами тоже есть возможность приобщиться к этому чуду. Возрождение приходов и восстановление ранее порушенных монастырей и храмов. звучит песня отца Анатолия Першина.
Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Впереди сияет вся слава, поворачиваю направо. Ниц паду, душа моя плачет. Преподобне, видишь, путь начат. Помози мне в тишине храма перед Господом стоять прямо, и на страшнем, на суде грозном не соломой быть плодом лозным, и очнувшись в выгребной яме ощутить себя в святом храме.
На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Кирилл Прохоров и журналист Ольга Семенова. После литературных чтений новости, а по их завершению – второй час радиоканала «Ветер в окно».